Рід Радіо Свобода. В ефірі програма «Кореспондентський час». У мікрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Избиратели объединяются. Ижевск. Удмуртия катится к банкротству. Томск. Народ просыпается. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы, который начнется с того, что в республике Коми участники движения «Мемориал» объявлены экстремистами. Мы начинаем. В Самаре объединение избирателей за честные выборы появилось даже раньше, чем в Москве, рассказывает Сергей Хазов.
В Самаре раньше, чем в Москве, появился местный аналог Лиги избирателей. О Самарском союзе избирателей рассказывает один из его основателей, заместитель руководителя Самарского регионального отделения партии «Яблоко» Андрей Осташкин.
В Самаре еще до того, как было объявлено создание Лиги избирателей, был создан Самарский союз избирателей. Инициаторами выступил адвокат Андрей Соколов. Туда вошло несколько человек, в том числе и я. В нашей организации, которая пока еще вот Самарский союз избирателей, тоже, видимо, будем называться Лига избирателей Самары. Будем приглашать интеллигенцию творческих людей, людей, за которыми пойдут. Митинги, прошедшие на площадях, на Болотной и на проспекте Сахарова, вызвали к жизни, к политической, большие группы людей, которые выступают за честные выборы и до этого вообще ни в какой политике даже не собирались участвовать. Это средний класс, это как раз образованные горожане и так далее. Лига избирателей, в отличие от политических деятелей, это организация, которая выступает за одно, чтобы у выборов был нормальный процесс, чтобы выборы были честными. Чтобы никакая, простите, гадость со стороны власти не могла подвергнуть сомнению легитимность будущей власти.
В ближайшее время Союз избирателей войдет в Лигу избирателей. Андрей Осташкин продолжает.
Сейчас очень важно набрать как можно больше наблюдателей на выборах. Вторая задача – важно сейчас извлечь как можно быстрее уроки из той выборной кампании, которая прошла, а значит озвучить, наконец, список Чурова не только там, в Москве, как это делало «Яблоко», а сейчас эта задача, я думаю, Лига избирателей, озвучить представителей избирательных комиссий, которые как раз занимаются не очень добрыми делами во время подсчета голосов. Это совершенно законно, мы должны знать этих людей, поэтому если на каком-то участке произошло что-то нехорошее, люди должны знать своих героев. Привлечение к выборам молодых людей было бы здорово. Я думаю, что сейчас как раз идет волна, когда участвовать в выборах, митингах, шествиях становится модно. И меня это, участника еще митингов 90-х годов, радует. Я ожидаю больше толка именно от Союза избирателей, Лиги избирателей, потому что сейчас очень архиважно наладить честный порядок выборов, снять вот этот вот вопрос о махинациях и легитимности выбранной власти. Потому что сейчас вот есть Госдума, ее и раньше как бы не очень чествовали, но сейчас люди просто плюются в эту сторону. Это очень нехорошо. Должны решаться важные вопросы, а люди не верят своей власти.
Союз избирателей, как часть Лиги избирателей, поддержала и самарская интеллигенция, рассказывает писатель-историк Марк Солонин.
Целиком и полностью горячо поддерживаю и одобряю создание этой Лиги избирателей. Конечно, это надо было делать по-хорошему 25 декабря. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Конечно же, давно уже пора было создавать какую-то структуру, потому что впереди реально большая работа, связанная с наблюдением за выборами, подбор наблюдателей, оперативный сбор информации. То есть предстоит на самом деле колоссальный объем работы, который никогда еще не пыталась выполнить в таком объеме гражданское общество. Тот перечень людей, которые выступили организаторами, это действительно люди с незапятнанной моральной репутацией. Это самое главное в нашем деле. Так что сейчас остается только, как якобы сказал перед тем, как его выгнали Никита Сергеевич Хрущев, цели ясные, задачи поставлены, за работу.
По мнению координатора Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмилы Кузьминой, члены нового общественного движения будут независимыми наблюдателями на выборах президента России в марте этого года.
Не хватает вообще людей. Нам нужно наблюдение в избирательных участках за соответствием действий избирательных комиссий процедурам, прописанным в законе Российской Федерации. Мы с вами видели, как нарушались в этот раз процедуры, а именно процедуры подведения итогов, недопуск и удаление тех же наблюдателей, партийных, членов комиссий удаляли. Нам необходимо иметь документы, которые позволяли бы наблюдателю, представителю избирателей находиться на избирательном участке. Думаю, что активность повысится перед выборами, и люди будут искать возможность оказаться на избирательных участках и обратятся и в «Голос», и в другие свободные какие-то средства массовой информации, которые выдадут им направление, выдадут корреспондентское удостоверение для того, чтобы молодежь могла наблюдать эти выборы.
О том, что Самарское объединение избирателей должно следить за соблюдением закона на выборах президента России, говорят и простые самарцы.
Честных выборов я не уверен, что будут. Потому что, кого не спросишь, голосуют за кого угодно, но только не за вот этих, которые наши, Янус Двуликий. Лига избирателей нужна, но то надо честных людей. А честных людей сейчас не очень много. Каждый свои интересы преследует.
Одной из первых значимых акций Самарского союза избирателей станет намеченная на 4 февраля «Шествие за честные выборы». Ожидается, что в шествии примут участие около 1000 самарцев. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Представителям несистемных партий дозволено наконец высказывать свое мнение на сессиях местных парламентов. Однако к этому мнению по-прежнему никто не прислушивается, рассказывает наш ижевский корреспондент Надежда Гладыш.
В Удмуртии оппозиция впервые воспользовалась правом выступить в местном законодательном собрании. На бюджетной сессии Госсовета руководитель регионального отделения непарламентской партии «Патриоты России» Сергей Щукин подверг анализу бюджет Удмуртии и сделал вывод о неминуемом его крахе в близком будущем. Право выступить раз в год представителям партии, не вошедшим в Думу и Заксобрание 2 года назад, было продекларировано Дмитрием Медведевым, но в Удмуртии оказалось реализованным только сейчас. Да и то им воспользовались только патриоты.
Задача была просто обозначить. Происходит деградация финансовой системы Удмуртской республики, она происходит уже вот 4-й год подряд. Это очень заметно, потому как начал нарастать, с одной стороны, дефицит бюджета, а с другой стороны, он еще не закрывается ничем, кроме новых заимствований. Эта вот тенденция при принятии бюджета на 2013 год, она достигла своего апогея, когда почти четверть бюджета Удмуртской республики – это дефицит. Это расходы, не обеспеченные доходами. Исполнительная власть в Удмуртии, она считает, что она потом поставит федерацию перед фактом. Ну вот смотрите, это же зарплата, это то, надо исполнять, как бы, а что, мы же не можем, дайте нам бюджетные суды. Это тоже приведет к росту госдолга, но, на мой взгляд, исполнительная власть, поскольку она уже понимает, что она уходит, ну, сколько, 20 лет сидели у власти, что, ну, пора, наверное, как бы они же понимают, что не вечные, то им уже все равно.
Эта динамика в вашем представлении, она чем характеризуется?
Вот если брать 10 лет, в пропасть мы полетели 4 года назад. Что у нас началось в этот момент? Дурацкие стройки. Дом дружбы хочу, пожалуйста. Зоопарк хочу, пожалуйста, зоопарк. Чего-то хочу. Почему хочу-то? А хочу Путина пригласить, Медведева хочу пригласить, показать, какую я набережную построил. Вот на эти дурацкие «хочу» потрачены как раз порядка 10 миллиардов рублей. Это деньги, которые, наверное, можно было бы потратить с другой целью. Под эти хотелки выстроилась целая коррупционная схема освоения этих средств. Это обратная сторона политики, которая проводилась персонально президентом Удмуртской Республики Александром Александровичем Волковым. Параллельно идет еще другой процесс полной утраты каких-либо активов, которые принадлежат республиканской казне. Казна тихонько уменьшается. Когда продают принадлежащие правительству Удмуртской республики собственность, предприятия, какие-то объекты, их продают в 100% случаях за пол той цены, которую сами же они обозначают. На самом деле это не рыночная цена за бесценок. Вот так уходила из казны собственность Удмуртской республики последние 8 лет. Нефтяные активы ушли первыми. Потом ушли активы АПК. Остался еще один пакетик небольшой. Сейчас замахиваются на транспортную инфраструктуру и ПАПАД. То, что такое, это вообще-то предприятие, которое обеспечивало общественный транспорт в столице Удмуртии. Это уже последнее забирают. Ну, кто они после этого?
Вы выступали перед депутатами. К вам не было вопросов?
Регламент, который утвержден там, не предусматривает вопросов. Вот зашел на трибуну, сказал и ушел. Дискуссия не предусматривается.
Если мы эту тенденцию продолжим в будущее, чем это чревато для региона?
Регион перестанет выполнять свои социальные обязательства. Сейчас уже бюджет на грани того, что это не бюджет, а смета зарплатная. Закладываются какие-то минимальные вещи. Вот надо учителям выдавать зарплату, медикам и прочим бюджетникам. Вот эта зарплата там заложена, отчисление зарплаты заложено. На ЖКХ, школы, больницы надо отапливать, электричество оплачивать. И все, развития нет. Так вот, госдолг возвращать надо. Пока новые расходы закрываются новыми заимствованиями. МММ у нас сейчас. Но настанет момент, когда погашать надо будет много, а в долг не дадут. И вот тогда будет действительно коллапс финансовый.
Это вот и есть банкротство, да?
У нас нет ни одного примера банкротства региона и даже муниципалитета.
А вот с Грецией не похожая ситуация?
Суть-то одна и та же. Когда расходы превышают возможности. Но у нас расходы-то дурацкие. Люди-то их не ощущают. Их ощущает только некая строительная мафия, которая расцвела при президенте Удмуртии Волкове. Это ведь узкий слой. На самом деле многие строители просто недопущены к этим заказам. У них нет денег. А вот это вот некая прослойка, она жирует. Это избранные. У них и деньги есть.
От этих престижных строек президента региону ни жарко, ни холодно.
Если бы они приносили какие-то доходы, вот, ну, представьте себе, первым мы продали нефтяной актив очень серьезный. Это госпакет в Белкомнефти у нас был. И ровно на эту же сумму у нас построили цирк. Ну, представьте себе, мы имели актив в компании нефтяной, которая приносила прибыль. И до сих пор приносит, причем большую прибыль. И вот мы продали этот актив и построили цирк, который доходов не приносит, а приносит расходы, потому что его надо содержать. И продажи одних билетов, наверное, недостаточно. И поэтому там на самом деле идет замаскированное финансирование. Мы что делали? Мы избавлялись от доходных источников, не мы, а как бы наше руководство, а создавало расходные источники. Набережная тихо жила своей жизнью, теперь она требует расходов на свое содержание. Она типа как в Ницце. Я не знаю. В Ницце не было. По картинкам не похоже.
Депутаты вежливо выслушали представителя оппозиционной партии и единогласно проголосовали за катастрофический бюджет, определивший жизнь Удмуртии на 3 года вперед. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Гражданские активисты Томска оценивают нынешнюю обстановку в городе как затишье перед новой волной активности избирателей, рассказывает Сергей Скворцов.
В Томске прошли одиночные пикеты в поддержку Таисии Осиповой. В них приняли участие 8 человек. Участниками этой гражданской акции двигала прежде всего обеспокоенность за судьбу конкретного человека, говорит сопредседатель регионального отделения «Солидарности» Айбек Артыков.
На примере Таисии Осиповой мы видим, что политически мотивированное преследование человека, к сожалению, становится жестокой реальностью. По нашему убеждению, обвинение не было доказано в суде. Многие эксперты высказываются, и мы согласны с их мнением, что обвинение было даже сфальсифицировано. И истинной причиной преследования Таисии Осиповой являлась ее политическая активность, политические убеждения ее и также ее мужа, члена исполкома партии «Другая Россия». И вот это грубейшее нарушение прав человека, выразившееся в том, что человека, нуждающего в медицинской помощи, лишали должной помощи, ставили ее жизнь и здоровье под угрозу, тоже возмущает просто наше чувство человечности.
Ситуация сейчас очень противоречива. С одной стороны, власть обещает пойти на уступки обществу, вернуть выборы губернаторов, упростить регистрацию политических партий. С другой, идут какие-то точечные преследования. Многое зависит от того, как будут выстраиваться в дальнейшем отношения общества с властью. В Томске пока активность общества невелика, говорит 25-летний инженер и гражданский активист Ренат Сулейманов.
Если говорить о моем окружении, о окружении тех молодых людей, которых я знаю, я бы его так осторожно назвал «просыпающийся город». Но при всем при этом говорить о какой-то активности именно в социальном плане, я все-таки в этом немножко разочаровался. все дальше и дальше от выборов. Люди начинают свой Новый год, планируют свои новые дела. Возможно, они даже не думают о том, что будет 4 марта.
Более оптимистичен, учитывая явно возросшую активность намечей в интернете, 40-летний индивидуальный предприниматель Айбек Артыков.
Сейчас мы вступили в новую фазу. Вот это предубеждение какое-то, которое существовало против несистемной оппозиции, или общество в целом против партии, оно преодолевается обществом. Общество снова втягивается в политику. Общество снова почувствовало вкус к политической, в том числе и к партийной жизни. И я чувствую, что в ближайшее время, видимо, произойдет какое-то очень серьезное переформатирование политического пространства, в том числе и в Томске.
Может, самое примечательное во всем происходящем, будь то пикет в поддержку Таисии Осиповой или активность в интернете, это то, что гражданскую активность сегодня проявляют те, чья сознательная жизнь протекала уже в Новой России, кто не стремится к возврату в прежние советские времена и кто нашел себя в профессиональном отношении. Мои собеседники – 40-летний предприниматель Айбек Артыков и 25-летний инженер Ренат Сулейманов – принадлежат именно к этому поколению. Сергей Скворцов, Томск, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Газета «Красное знамя» сообщила, что глава ФСБ Республики Коми объявила общественную организацию «Коми правозащитная комиссия мемориала экстремистской». Правозащитники иронизируют. Завтра экстремистами объявят защитников прав животных, а потом инвалидов и детей. Процитирую. «Если ты пытаешься бороться с коррупцией в стране, защитить слабых от обнаглевших богатеев и обленившихся чиновников, то ты точно экстремист. Господин Калашников считает, что Коми правозащитная комиссия «Мемориал» ставит перед собой задачу сорвать президентские выборы». Такая оценка появилась после того, как КПК заявила, надо установить активный гражданский контроль за выборами президента России, чтобы уж на выборах президента в Коми людей не обокрали. Конец цитаты. Сообщает «Красное знамя». Свердловские экологи будут пикетировать атомный поезд из Санкт-Петербурга. Вечерние новости сообщили, что поезд, груженный ядерными отходами с Ленинградской АЭС, должен будет проехать через Средний Урал в Красноярск-26. График и маршрут подобных грузов традиционно держатся в тайне, поэтому место и время своих акций протеста экологи не уточняют. Они утверждают, что Сибирь станет международной ядерной помойкой и называют происходящее колониальной политикой в отношении собственной страны. Самарский интернет Портал сам.ру, ссылаясь на сопредседателя российской экологической группы «Экозащита», сообщает, что дата транспортировки держится в тайне, но ожидается в начале февраля. По планам Росатома, до 2025 года в Сибирь будут перемещены 22 тысячи тонн отработавшего ядерного топлива. Каждые два месяца в Красноярск-26 будут прибывать три эшелона с ядерными отходами. Всего около 300 транспортировок. Предполагается, что маршрут следования чрезвычайно тяжелых составов пройдет по крупным железнодорожным веткам более чем через 15 российских городов. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, среди них Пенза, Самара, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск. Читаем в сам.ру. Похороны по атомному разряду. Мурманский вестник пишет, что превращенное в плавучее хранилище радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива судно плавтехбазы «Лепси» ждет утилизации более двух десятков лет. С осени 86 года, когда появилось решение ЦК КПСС и Совета министров СССР. Теперь уже в другой стране разработан первый эскизный проект этой операции. На его реализацию предусмотрено финансирование бюджетное и внебюджетное в рамках международной технической помощи. Около 1 миллиарда рублей должен предоставить Евробанк. Мурманский вестник уточняет, что плавтехбаза стоит у причала Атомфлота всего в нескольких километрах от Мурманска. Воронежец может прокормиться на 2190 рублей в месяц. Интернет-издание «Мое онлайн» публикует стат-данные о стоимости минимального набора продуктов питания. Уровень жизни большинства воронежцев остается достаточно низким, да и самих воронежцев с каждым годом все меньше. Смертность превышает рождаемость почти в полтора раза, а средняя зарплата в области немного не дотягивает до 17 тысяч рублей, сообщает «Мое онлайн». Вологодская область поумнела, постарела и сократилась на 67 200 человек. Информагентство «Ньюсво» сообщило, что население Вологодской области сократилось на 5% по сравнению с данными предыдущей переписи, а сельское население уменьшилось на 10%. Исчезло 35 сельских населенных пунктов. Из оставшихся 67% оказались или без населения, или слабо заселенными. Эксперты говорят о постепенной миграции в Вологду и Череповец из сел. В двух городах этих проживает более половины жителей всей области, и за пределы региона уезжает молодежь. Информагентство «Ньюсво» сообщило. Суд Еврейской автономной области признал незаконность приватизации пункта пропуска в селе Пашково у китайской границы, сообщает ЕАО «Медиа». Утверждая планы приватизации, депутаты не обратили внимания на ограничения в обороте для этого объекта, а глава района уже в суде заявлял, что пашковский пункт пропуска – настоящая обуза для района, поскольку пограничники и таможенники за все время работы с 1994 года в районный бюджет не заплатили ни копейки. Читаем ЕАО «Медиа». 30 жителей отдаленных сел Горного Алтая получили гранты Всемирного фонда дикой природы на открытие собственного дела. Информсервер «Банкфакс» сообщил, что этот проект помогает отвлечь жителей Горного Алтая от браконьерства. Пресечением попыток легализации иностранных граждан на территории Югры миграционная служба займется вместе с ЗАГСами. Информагентство «Мангазея» сообщило, что в последнее время участились случаи заключения иностранными гражданами фиктивных браков с россиянами с целью дальнейшего получения иностранцами разрешения на временное проживание в России с последующим получением российского гражданства. ЗАГСы должны будут передавать сведения о браках, вызывающих объективные подозрения. Информагентство «Мангазея». Хватит пилить мошук. Газета «Вечерний Ставрополь» пишет. Активисты молодежного экологического движения «Солнечный патруль» считают, что власти Пятигорска игнорируют уничтожение уникального памятника природы. Экологи направили обращение к полпреду президента Хлопонину с просьбой обратить внимание на строительство на этой горе. На одном из склонов памятника природы со статусом государственного историко-культурного заповедника сначала почти 40 гектаров перевели в разряд нелесных земель, на проданные затем за 350 тысяч рублей земле начали строить пансионаты коттеджного типа. «Вечерний Ставрополь» отмечает, что на обращение экологов пока приходят откровенные чиновничьи отписки.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Следственные органы России работают над проверкой заявления о нарушениях на декабрьских выборах в Государственную Думу. Как заявил «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, в связи с фальсификацией избирательных документов и итогов голосования возбуждено 26 уголовных дел. На въезде в дагестанский город Избербаш сегодня утром взорвалась легковая машина. В салоне обнаружены 3 тела. Ведется расследование. В Москве на Манежной площади сегодня состоится митинг КПРФ и сторонников этой партии из левой оппозиции под девизом «За честные выборы и достойную жизнь». 2 российских дипломата в пятницу покинули столицу Канады Оттаву на фоне шпионского скандала. Российская сторона отрицает, что отъезд Михаила Никифорова и Татьяны Стекловой имеет какое-либо отношение к их предполагаемой шпионской деятельности. Украина намерена последовательно снижать объемы закупок российского газа из-за его дороговизны. С таким заявлением выступил в ночь на субботу в эфире украинского телевидения министр энергетики и угольной промышленности Юрий Байко. Китай призвал Иран вернуться к переговорам по своей ядерной программе. В ходе сегодняшней встречи с прибывшей в Китай иранской делегацией помощник главы китайского МИДа У Хайлун заявил, что проблему иранской ядерной программы предпочтительнее разрешить мирным путем, а не посредством санкций или военного вмешательства. В американском штате Южная Каролина сегодня пройдет очередное голосование в рамках борьбы за номинацию от республиканской партии на президентских выборах в ноябре этого года. В распоряжении бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи находился запас незадекларированного химического оружия. Об этом сообщили инспекторы Международной организации по запрещению химического оружия, посетившие Ливию на этой неделе. США в ближайшее время могут закрыть свое посольство в Дамаске и вывести весь персонал диппредставительства из Сирии. Это были новости на волнах свободы.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Обнинск. Когда конторы освободят детские сады? Курган. Как помочь бывшим солдатам? Казань. Легко ли малому бизнесу в Татарстане? В этой же части программы вы услышите интервью на тему «Чем Владимир Путин отличается от Стаса Михайлова?». Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, сколько в Самаре стоит метр деревянного забора, а на прощание услышите рассказ о праздниках, которые мы празднуем и не празднуем. Нехватка детских садов в Калужской области давно стала огромной проблемой. Губернатор пообещал премьеру резко увеличить их количество. Возможно ли это, спросил местных жителей наш обнинский корреспондент Алексей Собачкин.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным пообещал, что за год в регионе решит проблему очереди в детские сады. В Обнинске это заявление восприняли, мягко говоря, с недоверием, говорит молодая мама Светлана Веприкова.
Моему ребенку скоро исполнится годик, и для меня проблема стоит на самом деле острой. Я уже вышла на работу, и сейчас решаем вопрос с собственными силами, с помощью бабушек и так далее. Конечно, заявление губернатора о том, что ликвидируется очередь в детские сады, могло бы восприниматься прекрасно, шикарное заявление. С трудом верится, что возможно решить за год проблему, которая не могла решиться десятилетиями.
Другая молодая мама, Людмила Зятнина, тоже не очень-то верит губернаторскому обещанию.
Ну, мне кажется, это нереально, это неисполнимо. Даже если те сады, которые обещали 2 садика передать в ведение города, успеть их отремонтировать и оформить все документы, набрать группы, персонал, ну, это, мне кажется, крайне сложно.
В Обнинске, 100-тысячном городе Калужской области, очередь в детский сад сейчас составляет 700 малышей. Местные власти стараются ее сократить, открывая новые группы в старых садах. Но в последние годы рождаемость растет, увеличивается и очередь. При этом по прямому назначению используется только половина зданий детских садов. А что же с другой половиной? 15% от общего числа обнинских детских садов в 90-е годы попали в частные руки, там теперь офисы различных компаний. Еще 15% в государственной собственности. В одном садике сидит наркоконтроль, в другом служба занятости, в третьем размещается регистр данных о пострадавших от Чернобыльской аварии и так далее. 20% садов, не предназначенных ныне для дошколят, сохранились в муниципальной собственности. Часть зданий сдается в аренду частным школам, вузам и медицинским предприятиям. В другой части размещаются подразделения мэрии, например, управление архитектуры и управление образования. Где же взять дополнительные места для малышей, чтобы обещание губернатора Калужской области Анатолия Артамонова исполнилось? В феврале после 2-летнего капитального ремонта откроется садик, который ранее был в аренде. Еще в этом году из детского сада съедет управление образования, и после ремонта там откроется еще 80 мест. В В конце прошлого года два здания перевели из федеральной в муниципальную собственность. Если произойдет чудо и их успеют капитально отремонтировать за год, то в самом лучшем случае в 2012-м откроется около 500 мест. А в очереди сейчас 700 детей. Получается, что на всех желающих новых мест не хватит. И в этом острая социальная проблема, говорит молодая мама Людмила Зятнина.
В конце февраля нам будет 3 года, место в садике нам не выделили и, собственно, ничего не обещали. И в лучшем случае попадем туда, мы надеемся попасть, в сентябре 2012-го. Но на момент исполнения ребенку 3 лет я не могу выйти на работу, поскольку мне не с кем его оставить. Я обращалась в разные инстанции с просьбой как бы выделить место моему ребенку. Мне отказали везде. Лишаться работы я не хочу, потому что если меня уволят за невыход на работу, собственно, то никто не ждет меня с распростертыми объятиями, с маленьким ребенком на руках. Понятно, что дети болеют, болеют часто, и работодатели это не любят.
Чтобы окончательно решить проблему очереди, без строительства новых детских садов не обойтись. А в Обнинске же последний раз открыли новый общественный детский сад 21 год назад. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Кургане с бывшим солдатом, воевавшим в Чечне, случилась жуткая история, рассказывает Александр Валиев.
Эта история произошла в середине минувшего декабря, и вскоре о ней узнал весь город. Отец, разозлившийся на 9-летнего сына за то, что тот то ли прогулял, то ли опоздал на занятия в музыкальной школе, связал его веревкой и спустил с 3-го этажа. Рассказывает Елена Радеева, старший референт отдела информации и общественных связей управления МВД по Курганской области.
Вечером 13 декабря дежурная часть отдела полиции номер 3 управления Министерства внутренних дел России по городу Кургану поступила информация о том, что в доме по улице Кулемиготина на козырьке крыши магазина, расположенного на 1-м этаже, находится ребенок. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что таким образом отец решил наказать сына, пропустившего занятия в музыкальной школе. Сначала в качестве воспитательного момента мужчина вывел ребенка на балкон и оставил там на некоторое время. Затем, связав 9-летнего мальчика веревкой, он стал опускать его с балкона 3-го этажа. При этом ребенок находился при минусовой температуре без верхней одежды довольно длительное время. Но веревка оборвалась, и мальчик упал на козырек крыши магазина. Его увидели жильцы 2-го этажа, которые спустили ребенка в квартиру через балкон, согрели и вызвали полицию.
Теперь ребенок живет в социальном реабилитационном центре. С ним работали психологи. Отец содержится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Что дальше будет с этой семьей, неясно. Так же, как неясно, почему мать мальчика, которая была в тот момент дома, допустила подобную экзекуцию. По словам уполномоченной по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной, семья чисто внешне производила впечатление благополучной. Более того, за мужчиной никогда не замечали склонности к насилию.
Я знаю, что это второй брак для отца ребенка. И в первом браке он тоже проявлял себя по отношению к детям очень хорошо. Почему я говорю тоже? Потому что до этого случая, ну ведь тоже мы общаемся и характеризуют папу как заботливого отца, как человека, который активно занимается дополнительным образованием ребенка. Папа, который готов отдавать свое время воспитанию ребенка. И, к сожалению, у нас не все родители так активно занимаются дополнительным образованием своих детей, как вот конкретный папа. То есть мы понимаем, что для него было это очень важно, то, чтобы мальчик обязательно ходил в музыкальную школу, чтобы не было пропусков, чтобы был он успешен. Но тяга родителей, наверное, вот желание детей, родителей удовлетворить свои амбиции по отношению к своим детям, на мой взгляд, вот здесь вот сыграло, конечно, пагубную роль.
О том, что обвиняемый в истязании собственного ребенка служил в Чечне и был контужен, Алена Лопатина узнала от меня. Этот факт в прессе упоминается вскользь, но тем не менее именно на нем зачастую концентрируют свое внимание читатели, обсуждая это событие на сайтах. Об особенностях поведения военнослужащих, прошедших горячие точки, рассказывает психолог Наталья Эммануилова.
В каждом участнике боевых действий лежит неизгладимый след их присутствия на войне. Это сказывается прежде всего в психологических нагрузках и их последствиях, которые называются в психологии посттравматические стрессовые расстройства. Это прежде всего повышенный уровень тревожности, это постоянная сверхбдительность, это депрессия, нарушение памяти, агрессии, немотивированная агрессия, особенно приступы ярости. Если взять статистику американскую, то 90% людей, принимавших участие в войнах, имеют разводы. И они же имеют по 6 эпизодов насилия в год.
По мнению Натальи Эммануиловой, случившееся в курганской семье во многом результат того, что бывший солдат не прошел реабилитацию, не был подготовлен к возвращению в мирную жизнь.
То, что случилось конкретно вот в данном случае, это есть результат того, что, о чем я сказала выше. То есть в семьях такие люди зачастую становятся просто опасными. То есть люди, которые не прошли курс реабилитации, за которым не несут ответственности вообще совершенно никто, а сам человек не способен управлять и корректировать свои действия, эта ситуация, она бесконтрольная. И в настоящее время необходимо принять меры для того, чтобы это стало системой, обязательной системой реабилитации, и чтобы эта система стала качественной и профессиональной.
В других странах подобная система выработана и носит обязательный характер. В России же никто не обязан после службы в горячих точках проходить курс адаптации к мирной жизни.
В развитых странах наблюдается достаточно хорошо поставленная работа по коррекционному взаимодействию и воздействию на таких людей, в частности, в Америке. Человек, который приходит с войны и получает какую-либо травму, он сразу же отправляется не домой, а отправляется в лагерь, где с ним проводят определенную работу. Это и путешествия, скажем, по рекам, это общение с природой, это и йога, это все абсолютно оздоровительные методики, которые наработала медицина, традиционная и нетрадиционная в настоящее время. В Соединенных Штатах Америки психологи наблюдают за ветеранами войны в течение 3 лет. Это в обязательном порядке.
Кто знает, если бы государство более внимательно относилось к тем, кого отправило на военные действия, возможно, этой семейной драмы никогда бы не случилось, и 3 детей бывшего солдата не остались бы сиротами при живом отце. Из Кургана Александр Валиев для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Возможно ли в Татарстане учредить собственное малое предприятие? Об этом казанских предпринимателей расспросил наш корреспондент Олег Павлов.
Бизнес в Казани, как и по всей стране, появился в конце 80-х годов, еще во времена Советского Союза. 90-е годы можно назвать относительным расцветом предпринимательства. Сейчас все иначе. Возможно, потому что местной власти мелкий бизнес не нужен. Во всяком случае, так полагает Руслан Зинатулин, лидер татарстанского отделения партии «Яблоко», который во многом выражает интересы малого и среднего бизнеса.
Малый и средний бизнес нашему руководству политическому не особо нужен. Я так понимаю, что, видимо, просто с мелким бизнесом труднее работать, труднее его контролировать, так сказать. Вот, может быть, он там не дает какие-то там откаты.
Начать свое дело в Казани неимоверно сложно. Без связи среди чиновников это практически невозможно. Евгений Иосипов, заместитель председателя гильдии малого и среднего предпринимательства Казани, имеет свой цветочный бизнес. В какой-то момент хотел заняться производством строительных блоков. Были деньги, необходимое оборудование, но, по словам Иосипова, вся затея разбилась о чиновничью стену.
Получилось так, что все вот эти вот разрешения, которые нужно там и все такое прочее, это настолько все было сложно, настолько все это для людей, которые решили заняться этим видом деятельности, не имея никакой поддержки, это практически невозможно.
Иосипов говорит, что после известных указов Медведева дышать стало чуток легче, проверок заметно меньше. Но начать свой бизнес действительно почти нереально. Получается, что если молодые люди или безработные решат открыть свое дело, они этого не смогут. А как же быть с программами, по которым государство оказывает помощь безработным, если они пожелают сами себя занять? В мои рассуждения включился Руслан Зинатулин.
Вступает достаточно много заявок, и каким-то там мифическим образом выбирается там 10-15 человек, которые их получают. То есть никакого открытого конкурса фактически нету. Дают тем, кому сами считают нужным по каким-то там своим причинам и критериям.
Поэтому эффект от такой программы невелик. Но более того, очень часто пытаются разорить и тех, кто сам строит свою судьбу. Так случилось с рынком Уныш, что можно перевести с татарского как успех. Владелец земельного участка участка, на котором ранее располагался торговый комплекс, продал его крупной сетевой компании, и предпринимателям дали 2 дня, чтобы убрать свои павильоны. Бизнесмены возмутились и потребовали от властей выделить им другой участок. Встретив полное равнодушие чиновников, они пошли на крайние меры. Разбили палаточный городок под Кремлем и объявили голодовку. Альфред Фалиев, директор рынка Уныш, рассказывает, что в течение короткого времени все вопросы были решены.
Второй день проведения голодовки вызвал нас Бурганов и предложил нам 3 земельных участка на выбор. Ну, мы выбрали вот это место, на котором сейчас торговый комплекс стоит.
Альфред Валиев, хоть и директор рынка, но избирается самими бизнесменами и полностью подотчетен. Он говорит, что произошло это благодаря тому, что они не отступили и сами стали хозяевами.
Управление происходит общим собранием предпринимателей. Основные вопросы все решаются общим собранием. У нас нету никакой аренды, у нас есть коммунальные хозяйственные платежи. ИО доход себе не приносит никакой, а только исполняет обязанности выплачивания этих денег.
Теперь казанские чиновники этим рынком даже гордятся и возят сюда делегации. Но так не везде. Лидер местного отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин рассказывает, что большая часть успешного среднего бизнеса из Татарстана бежит. Связано это с неофициальным налоговым обложением, которое здесь является традиционным.
Если говорить про крупный средний бизнес, не связанный с властью, то власть пытается тоже его доить разными способами, иногда напрямую заявляя о том, что если вы не дадите, то мы вам, так сказать, устроим. Вы тут в этой республике находитесь, даже если вы там захотите другую республику перевести, зарегистрировать бизнес, то мы вас все равно достанем.
В период кризиса местные власти заметно ослабили давление на малый бизнес. Киоски, ларьки было решено не трогать. Но, похоже, в казанской мэрии решили, что кризис окончательно миновал. Во всяком случае, на днях местный градоначальник Ильсур Медшин вновь заявил, что 3/4 из них надо ликвидировать. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях социолог Елена Омельченко. Вопросы задает наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Елена Леонидовна, кто, по-вашему, сегодня поддерживает Владимира Путина? Это люди, которые, как раньше, находятся в плену патерналистского сознания и которые готовы переложить на государство и лидера ответственность за жизнь страны, в том числе за свою личную жизнь?
Но мне кажется, что ядро путинской поддержки – это прагматически ориентированные люди. Из разных сред это могут быть и часть среднего класса, и часть молодежи, и часть работающих, и, конечно, часть там бюрократии административно-хозяйственного аппарата. Люди, которые в силу самых разных обстоятельств не хотят никаких изменений в жизни. По крайней мере, в отношении молодежи мы это обнаружили. Лояльность части молодежи, она связана именно с нежеланием изменений. Это не уверенность в завтрашнем дне. Это желание, чтобы не трогали. Это прагматическое желание сохранить преференции, которые ты имеешь. Никакая не вера, никакое не светлое будущее, никакие не коллективистские ощущения. Это очень индивидуалистское ощущение прагматизма, желание максимально выжать из нынешней ситуации все те ресурсы, которыми эта ситуация обладает. Это можно обратиться там и к офисному планктону, да, которые вот сейчас получили хорошую зарплату и хотят, чтобы эта зарплата сохранилась. Это может быть новое поколение наших, потому что предыдущее поколение наших, среди них все-таки было достаточное количество тех, кто идеологизирован и верит. Да? Сейчас все-таки в большей степени прагматически ориентированы. Это и часть бюрократического аппарата, которые хотят продолжать получать те дивиденды, которые имеют. Это и часть там малого бизнеса, который боится передела собственности. У меня почему-то Путин не ассоциируется с советским. Он у меня скорее ассоциируется все-таки с ФСБ. Он не очень интеллигентный. Хамоват, я даже сказала, жлобоват. Этого не было ни у каких, даже у самых советских вождей. Ни Ленин этим не грешил, Сталин.
Откуда у Владимира Путина образ своего пацана? Вот это его заигрывание с теми, кого на языке молодежи называют гопниками.
Не знаю, кто с ним работает или нет, поскольку у нас были проекты, связанные с посттюремным опытом женщин. Я так понимаю, определенный стиль и образ жизни во взаимодействии жесткой власти и жесткого подчинения, да, он вырабатывается. И люди, которые в этой жесткой власти и подчинении умудряются еще использовать какие-то общие словечки, они типа как друг друга знают. И это вот им доказательство того, что там гражданин начальник, ты меня понял, да, я тебя понял, там и так далее. То есть это по понятиям.
И к кому же Путин в таком случае обращается на своем жаргоне?
К пацанам таким же.
Разве таких в России большинство?
Ну, не знаю, мне кажется, их много. Это вот переделанные советские за первые 10-15 лет постсоветского, которые начали заниматься мелким бизнесом, прошли даже частично. Не обязательно отсидели, но как-то вот через эти разборки, мне кажется, их очень много. Это вот, в принципе, я, может, сейчас скажу какую-то крамольную вещь. Путин – это вот Стас Михайлов политический. Вот очень похоже. Во-первых, он нравится женщинам, да, потому что у него такой образ вроде типа мужика. Во-вторых, приблотненный тип вот общения, вроде как глубокие чувства, очень широкая популярность. Но если бы мы, например, поизучали электораты и одного, и другого, может быть, мы нашли бы много общего. Да, кстати, его любовь к православной церкви – это тоже приблотненный такой вариант, потому что они тоже все очень выцерковленные. Вот, и в этом смысле меня поразил щит рекламный. Антинаркотическая акция вместе с байкерами. Там, значит, такая реклама, концерт какой-то против наркотиков там и так далее. И Путин так стоит, и надпись «Пацаны, вам оно не надо». Ну, это вот что? Не знаю, кто им посчитал, что основной группой являются гопники, бортки и полукриминальная, полусельская аудитория молодежная. Но это явно как бы разговор на их языке. Ну, и его периодически там еле скрываем матерок, который он в конце пускает.
Что, на ваш взгляд, показали массовые акции за честные выборы, которые состоялись в декабре минувшего года?
Мне кажется, что люди почувствовали, что на самом деле не существует никакой стены, которую нельзя было бы разрушить. И молодежь сейчас другая. Молодежь, вот эта вот, которая вышла, она из разных поколений, но она другая. Она понимает, что, в принципе, то, чему как бы 10 лет их неявно учили или пытались научить, незыблемости, постоянству, это, в принципе, преодолимо, что можно все изменить. Мне кажется, что Путин и его окружение, и политтехнологи, основную идею, которую они разрабатывают и продвигают, это идея того, что русский народ или российский не верит в возможность изменений. И тот человек, который им эту веру поддержит, что изменений не будет, тот и будет ими принят. Они глубоко ошибаются. По крайней мере, определенная когорта людей, которые верят в изменения, уже появилась, растет. Мне кажется, вот эта вот солидарность людей, которые знают, что они могут изменить, она будет расширяться. Не так быстро, может быть, не в 2012 году, но через определенное время людей будет все больше. И это не заткнется. И это никуда не исчезнет.
На вопросы нашего ульяновского корреспондента Сергея Гогина отвечала социолог Елена Амельченко. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
На реставрацию забора в Самарском музее писателя Алексея Толстого потрачен 1 миллион рублей, сообщили в Департаменте культуры Самарской мэрии. В реставрируемом заборе 16 деревянных пролетов, каждой длиной около 2,5 метров. Нетрудно посчитать, что каждый отреставрированный пролет обычного деревянного забора обошелся бюджету Самары в 62,5 тысячи рублей. История по авантюризму достойная господина Невзорова из повести Алексея Толстого «Ибикус», комментирует культуролог Валерий Павлюкевич.
Когда Алексей Николаевич Толстой описывал в «Ибикусе» авантюрные приключения пройдохи Невзорова, он даже не мог предполагать, какие авантюристы будут реставрировать его самарское поместье век спустя. Забор, поставленный в 70-е годы, когда создавался музей, быстренько объявили историческим памятником конца 19 века, оценили в ремонт всего в 1 миллион рублей. Так как стандартная стоимость такого забора по ценам самарских строительных фирм не более 80 тысяч рублей. Даже если добавить к цене забора стоимость охраны и строительных работ, получится всего 150 тысяч. Куда делись остальные 850 тысяч? Вопрос, достойный фантастического романа. Жаль, писателей уровня Алексея Толстого в Самаре уже нет.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершает нашу программу интервью с Ольгой Кудрявцевой, экспертом по традиционной русской праздничной культуре из Великого Новгорода. Вопросы ей задает Светлана Жохова.
В славянском мироощущении каждый праздник был насущной необходимостью и сопровождался определенными ритуалами. Расскажите об особенностях обрядового мышления.
Я думаю, что здесь связано с функцией основной, которая у нас бытовала в первобытной общинной культуре сначала, но там носила чисто прагматичный характер. И потом, когда уже появилась художественная функция, когда человек стал оформлять свои предметы быта, свою одежду в виде какой-то вышивки, она получила магическую функцию. Это привлечение каких-то положительных эмоций и освобождение от отрицательных эмоций. Древний человек или наш древний славянин, он это прекрасно помнил, потому что он общался с окружающим миром на уровне знаков, колористики. Когда мы говорим мифология, это там фантастические сказания, это неправда. Это поэтическое воззрение славян на окружающий мир. А там, где поэзия, там иносказание. А там, где иносказание, там романтика. А там, где романтика, там магия и чудо. Невозможно человеку, нашему русскому, есть в квадратной тарелке. И невозможно пить чай из просто белой чашки. Это не наш менталитет, это не наша культура. Потому что там обязательно должен присутствовать Бог, который отвечает за освященность этой воды и за то блюдо, которое он ест. Потому что на каждое блюдо была своя песня. Вот женщина, которая квасила хлеб, вставала, во-первых, за час до рассвета, и с восходом солнца этот хлеб поднимался вместе с солнцем. Да еще и заговаривалась песней. На палатях, на боку, да баба сеяла муку, да... А каждый человек следил. Ага, если человек поет, значит, положительная энергетика пошла. Значит, можно такой хлебушек есть, значит, можно такую рубашечку носить. Потому что, когда женщина придет, она поет песенку, мы придем, а нитка тянется, нам работа наша нравится, будет Ванечка ходить и рубашечку носить. Вот в этом менталитет мышления. Революционные праздники, они полностью исключали и церковные основы, и народные праздники. Затем у нас произошла перестройка, у нас отменили все революционные праздники. С чем остались? Ни с чем, с пустым местом. И поэтому произошла вот эта вот ужасная ситуация, когда мы отовсюду все хватаем, наше, не наше, а есть день влюбленных, а давайте поговорим о любви. Праздник влюбленных у нас идет и в Ляльнике 5 мая, и на Красную Горку идет, сколько угодно. Причем самое интересное, 14 февраля, смотрите, у нас праздник влюбленных, да? А 15 февраля у нас Сретение, когда на подиум выходит Лёля. Богиня молодой любви. Вот, пожалуйста, праздник матери прекрасно. В Финляндии он идет, праздник отца он идет. Слава Богу, что у нас это утвердили. Хотя он и у нас был праздник березки, и всегда, когда собирался, вот идет соборование 8 января, да, когда собираются все иконы Богоматери. Это тоже был древний праздник матери. Ребята, если мы берем на себя европейские праздники, американские праздники, давайте изучать историю этих праздников. А потом сам вопрос: почему мы забываем? А что мы забываем? Мы вообще этого не знаем. И вот если бы у нас, помимо того, что идет по названию праздник, да, еще бы вводились какие-то каноны, которые уже перешли к нам из веков. Мы не можем, мы, понимаете, на прощенное воскресенье есть шашлыки. Мы же в Хэллоуин не одеваем свои маски, мы ищем тыкву. Наверное, потому что люди оттуда ценят свои корни, ценят свои обряды, ритуалы. Мы этого не знаем. Как мы можем забыть то, чего мы не знаем? Это наша культура, и надо к ней относиться бережно.
На вопросы нашего новгородского корреспондента Светланы Жоховой отвечала Ольга Кудрявцева, эксперт по традиционной русской праздничной культуре. Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой.
У нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы. Этот маршрут вызывает возражения городских властей.
Имеется серьезное подозрение, что террористы использовали информацию.
Сегодня я решил выйти из президентской гонки и поддержать Ньюта Гингрича.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».